Знаете, вот человек так создан, что на самом деле человеку кажется, что он сильный, может передвигать с помощью техники большие грузы, реки вспять и так далее, и так далее. Но на самом деле человек очень хрупкое существо. И Андрей сегодня вот говорил на проповеди о том, что на самом деле смерть, она ждет каждого из нас, кого-то быстро, кого-то еще как-то, да. И человек сам по себе хрупкий. И медики тоже отмечают, что они не знают, что держит человека здесь на земле. У каждого есть своя жизнь. И человек, чтобы жить на этой земле, он делает себе какие-то комфортные условия, чтобы ему было комфортно жить, безопасно жить. Даже здесь у нас в Москве, кажется, все безопасно, но тем не менее у большинства из нас дома наверняка есть москитные сетки, чтобы не кусали нас комары, да? Чтобы нам комфортнее жилось. Если же человек попадает в какие-то некомфортные условия, то он, соответственно, начинает к ним приспосабливаться. Если слегка прохладно стало, значит, наденем кофточку, похолоднее – курточку, еще холоднее – пальто на себя, шубу натянем, да, так нам лучше, так мы можем хорошо переждать, там, перейти там, зимой куда-то. Если человек попадает в трудную какую-то ситуацию, вот, имеется в виду такую, допустим, в дым или еще что-то, да, он старается тогда одеть какие-то специальные приспособления. Вот у нас есть в церкви несколько человек, которые работают в МЧС, спасателями. У них есть специальные вот эти противогазы, газовые вот эти сумки специальные, с тем, чтобы входить вот в дым, в помещения, в которых находится пожар. У пожарных есть специальная одежда, которая закрывает их от жаркого пламени. И они могут какое-то время находиться практически под открытым огнем. Вот проходить сквозь огонь, чтобы спасти кого-то, вынести кого-нибудь. Если же мы поближе к воде будем, да, то человек может нырнуть. Вот я лично очень люблю нырять. В этом году вот мы были на море. Знаю, что сейчас Наташа очень любит плавать. Плывет где-то там. А я люблю нырять. Заплыть куда-нибудь и нырнуть, и посмотреть, что там на дне, кто там плавает. Мне очень это нравится, интересно. Но все равно нырнешь 30 секунд, 40 секунд, ну минутка, ну минуту уже не хватает мне воздуха. Уже всплываешь обратно. Смотрю в интернете где-то там, люди иногда делают даже тут такие вот рекорды, которые могут, они могут 3 минуты, 4 даже минуты быть под водой без воздуха и ныряют на глубины, рекорд, если мне не изменяет память, 86 метров в глубину. Без акваланга, без всего. Вот такие вот ныряльщики. Но обычно меньше, конечно. Но если нужно работать там на глубине, то, естественно, надевает человек скафандр. В скафандре тогда он может уже работать. Либо и он погружается в подводную лодку, и там, может быть, в этой лодке свободно какую-то задачу выполнил. Или нам переплыть надо с одного конца на другой, мы находимся в лодке, в корабле. Или быстро сейчас транспорт-самолет, который нас доставит. Да? Но, тем не менее, если самолет взлетает, он летит на высоте примерно 10 километров, а на высоте 10 километров температура минус 50 градусов. Давление низкое, кислорода очень мало, и человек при этих условиях, естественно, бы выжить долго бы не смог. Очень быстро бы он, у него кислородное голодание, бы потерял сознание и быстро бы замерз. Но самолет хорошо сделан, он нас защищает от этого воздуха очень холодного, от разрешенного воздуха. Есть кислород на борту, и мы комфортно приземляемся. И Библия нам говорит о том, что Бог на самом деле для каждого из нас, а точнее для души каждого из нас, для духа нашего, сделал весьма комфортные условия для того, чтобы преодолеть и грех этого мира, и для того, чтобы преодолеть все, что мешает войти человеку в Царство Небесное. А написано, что в Царство Небесное не войдет ничто нечистое, и кровь и плоть не будут наследовать Царствие Божие. И давайте мы откроем первое послание Петра, третью главу, с 18 по 22 стихи. Первое послание Петра, третья глава, с 18 по 22 стихи. И увидим ту защиту, тот корабль, который нам дает Господь, чтобы сохранить наш дух. Потому что и Христос однажды, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобные сему образу крещению, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Аминь. И вот здесь апостол Петр как раз приводит такой вот пример спасения. Как спасаются? И спасение приводит он, спасение воскресением Иисуса Христа. Но чтобы было понятнее, он приводит образ. И образ здесь записан в 21 стихе, и говорится: «Так и нас, ныне подобную сему образу крещения». А образ... Какой сей образ написано, которым чуть-чуть раньше, в 20 стихе написано. И написано, что сохранил Бог Ноя в ковчеге, в котором спаслись от воды 8 душ. Я уже как-то говорил только на другую немножечко тему по этому стиху. Очень интересно, что современный китайский иероглиф, который означает «потоп», он рисуется, и дословно, можно сказать, вот каждый элемент этого иероглифа переводится как «лодка и 8 ртов». То есть каким-то образом дошло вот такое вот, как бы вот понятие, да, вот такое вот известие о потопе, о Боге, о Христе, и закрепилось вот такое вот обозначение вот этого иероглифа, этого слова «потоп». То есть 8 ртов в лодке. И здесь написано, что вот эти 8 душ были спасены от воды. Если читать Ветхий Завет, то там написано о том, что земля развратилась, растлилась, написано, всякая плоть извратила свой путь, и Бог, написано, даже раскаялся, что Он сотворил человека, и решил все уничтожить водою. Но потом чуть дальше написано, что Ной обрел благодать в лице Господа, что он был праведник, и Бог видел его. И тогда Бог ему говорит строить вот этот ковчег, в котором он и его жена, сыновья, и жены сыновей, они спаслись. 8 человек. Сейчас сняли фильм об этом как бы событии, Ной называется такой, несколько противоречивый. Я так быстренько так немножечко взглянул его. Конечно, Ной там представлен совершенно не человеком библейским таким просто. И многое, что противоречит Библии. Здесь написано о том, что Бог спас Ноя от воды вот в этом ковчеге. И вот этот образ спасения в ковчеге переносится на Иисуса Христа. Написано, что сему, так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской, не чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа, сам Иисус Христос, это есть та самая лодка, тот самый ковчег, в котором мы с вами спасаемся. А доказательством этого спасения является то, что Христос воскрес, написано. То, что мы спасаемся воскресением Иисуса Христа. И внутри Христа, как бы во Христе, мы имеем спасение. Вот Христос – это есть наш скафандр. Христос есть наш акваланг, с которым мы можем нырнуть глубоко, с которым мы можем работать во враждебной нам среде и иметь жизнь, и иметь спасение. И Писание нам раскрывает на самом деле всю многообразность пребывание в Иисусе Христе. Поэтому не зря апостолы в своих посланиях и в деяниях апостолов также постоянно говорится о том, чтобы мы с вами пребывали в Иисусе Христе. Я буду сейчас несколько таких вот отрывков приводить, и мы вместе порассуждаем о них. И каждый из этих отрывков, он будет касаться во Христе. Да, вот эта вот фраза, это вот выражение. И как мы видели, что через Иисуса Христа во Христе мы будем спасены. И Писание многогранно говорит об этом. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 15 стихе, апостол Павел говорит, что «я вас родил во Христе Иисусе благовествованием». То есть мы рождены внутри, в Иисусе Христе, да, через Слово Божье. А послание Петра говорится о том, что мы с вами возрождены не через что-то тленное, да, а нетленное, через нетленное Слово Божье. И мы родились в Иисусе Христе и появились внутри Иисуса, как бы, да, это Иисус Христе, тогда, когда мы услышали Слово Божье, когда мы приняли, когда мы покаялись, и тогда мы с вами окружены вот этой самой защитой, когда плоть наша может быть и подвержена каким-то нападкам, но дух наш защищен. Защищен Господом, потому что мы в Иисусе Христе. Послание Ефесянам во 2 главе 10 стихе написано, что мы с вами созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Мы родились через Слово Божие, и здесь описывается апостолом Павлом цель создания, да, чтобы делать для Господа добрые дела. И вот мы во Христе. Во Христе мы можем делать добрые дела, плохие дела во Христе мы делать уже не можем, потому что этого делать там просто невозможно. То же самое, как невозможно, например, с помощью экскаватора летать. Да? Христос это не предназначен для того, чтобы сделать плохие дела. И созданы мы именно на добрые дела. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих, говорит о том, что кто в Иисусе Христе, тот новая тварь, да, новое творение. И мы с вами вроде бы те же самые, но тем не менее другие. И сегодня мне так было приятно слышать слова о Викторе, воспоминания о нем от неверующих, когда они говорили, что вот в последние годы его жизни большую роль сыграла его вера. И мы видели, как эта вера изменила его жизнь. Уверовал он тогда, когда он стал уже, вышел на инвалидность, как бы, да, во время болезни, и он вышел на пенсию, и, соответственно, ушел из театра, не смог там больше работать, пошли операции у него. В это время вот как раз он уверовал. И в это время он меняется сильно. И люди видят это. И кто во Христе, тот новое творение. Человек может прийти в себе домой, заглянуть в шкаф и выбрать кофточку, какую сегодня одеть, там, куртку, пальто. И иногда человек, который оделся в какую-то одежду, его порой и не узнать. Он уже преобразился другой. Но внутренность его осталась та же самая. И даже существует такое выражение в русском языке, библейское даже выражение такое, да, волк в овечьей шкуре. Хотя он снаружи будет как овечка, да, но внутри волчья сущность от него не изменилась. И что бы человек ни одел, как бы он ни украсился, или как сегодня на поминках тоже говорили, вспоминали их там разные такие случаи в гримерной. Вот в гримерной их так могут намалевать хорошо, что их не узнают, и они преображаются. И смотря вот какие-то там фотографии или сейчас вот фильмы современные, людей могут так загримировать, что просто не узнаешь человека. Но тем не менее человек остается внутри таким, какой он есть. Но тот, который в Иисусе Христе, тот новое творение. И это не остается незамеченным. Иногда люди говорят, у меня Бог где-то там в душе, вы меня не троньте. Но Бог в душе, Он силен, чтобы разорвать все оковы и действовать через человека, которого в душе. Человек не сможет его удержать, и человек становится поэтому новым. Новое творение. Человек рождается в Иисусе Христе и становится новым творением. В послании к Римлянам 3 главе 24 стихе написано, что мы искуплены даром во Иисусе Христе. Писание говорит, что однажды нам предстоит смерть, а затем суд. И мы будем судимы с вами. Но здесь говорит апостол Павел о том, что мы искуплены даром внутри Иисуса Христа. Когда вне Иисуса Христа есть осуждение, но Бог через Его воскресение, через смерть, через победу над смертью, Он дает искупление, освобождение от греха всем, которые находятся внутри Иисуса Христа. Поэтому очень важно пребывать внутри Иисуса Христа, потому что тот, который находится вне, он уже, получается, виновен. В библейские времена Ветхого Завета за такие вот преступления, нечаянные преступления, даже вплоть до убийств, Бог предусмотрел определенные города, да, такую милость оказал, да, таким людям. Хотя за умышленное убийство, значит, полагается смерть, но если все-таки как-то неумышленно, как-то так произошло, то Бог сказал построить несколько городов, в которых люди такие могут укрыться. И люди, которые живут в этих городах, они освобождены от уплаты за вот эти преступления, как бы такие нечаянные, может быть, такие, как бы даже не преступления такое. Но если они выйдут из этих городов и их могут увидеть там еще в других местах, конечно, с ними могут расправиться. Но они спрятаны внутри. То же самое в Иисусе Христе мы находимся, мы искуплены. Но человек, который выходит из Иисуса Христа, который вне Иисуса Христа, тот подвержен суду. И сегодня Света, жена Виктора, она как раз молилась о своих коллегах вот по театру, и молилась, чтобы они узнали об Иисусе Христе, чтобы они не были осуждены, но имели радость и были спасены в Иисусе Христе. Знаете, когда мы находимся в Иисусе Христе, то мы уже не одни. Послание к Римлянам, 12 глава, 5 стих, говорит о том, что мы многие – это одно тело во Христе Иисусе. И мы тогда становимся общностью, да, общиной, одной семьей и одним телом именно в Иисусе Христе. Когда человек вне Иисуса Христа, то он не является членом вот этой христианской семьи. На прошлое, помню, или позапрошлое воскресенье я разговаривал с одной глухой, у нее проблемы разные, молились с ней. Она неверующая, но тянется очень к Богу. И говорит, а мне нужно будет ходить в церковь или не нужно ходить в церковь? Я говорю, ну же, ты же будешь тогда семьей. Если ты покаешься, то я буду твоим братом, ты будешь моей сестрой, а это будет вся семья. Мы можем помогать друг другу тогда, когда мы в семье внутри находимся. Если ты будешь вне семьи, то мы не будем знать твоих проблем, твоих несчастий, твоих успехов. И тогда мы не можем быть вместе, мы не одна семья уже. Но во Христе Иисусе, если мы находимся, мы одно тело. Я в воскресенье уже рассказывал, как бы такое свидетельство большое на втором собрании, вот о своем отпуске, кто был, может быть, слышали. Я полтора почти месяца был на Кубани у родственников, и мы посетили, еще отдохнули в горах, и наша сестра Валя Сухомлинова, она нас зазвала к себе в Новороссийск, в Новороссийске отдохнули еще, и на море отдохнули. И везде, и всюду я постарался быть в церквях. Был в 5 разных церквях, 4 проповеди сказал, провел такие 2 больших тоже богослужения по поводу звезд и Библии. Меня попросили, ездил. И вот на одном из таких вот служений мне задавали очень много вопросов. И один брат, он стихи пишет о Боге, публикует их. И он подошел ко мне и говорит, я из города Курганинск. Вот я стихи пишу, вот можно с вами поговорить. Поговорили с ним. И он говорит, а вы приезжайте в Курганинск как-нибудь. А я думаю, как я могу как-нибудь приехать в этот город на Кубани. Я еще понимаю, могу приехать в город Майкоп, где у меня родственники. Могу в Новороссийск, Вали, уже знаю, она уже зовет и зовет. Я знаю где. Да. А в Курганинск, я говорю, ну как я могу в Курганинск приехать? У меня же там никого нету. А он так строго на меня посмотрел и говорит, а ты веришь в то, что ты сказал? Ты понимаешь, что ты сказал? Я говорю, а как? Ну, что сказал? Говорю, вот у меня нет никого. Ну, как это? Мы с тобой только что познакомились. Я говорю, я твой брат, ты мой брат. А если ты будешь в городе Курганинске, значит, там сайт мой, вот там узнаешь, там спишемся, приезжай ко мне, все. Значит, ты мой брат, поэтому у тебя есть уже место в городе Курганинске. И когда я так обрадовался, думаю, вот семья, здорово. Когда меня пригласили как бы такую проповедь сказать, служение провести на тему творения Божьего вот в звездах, во Вселенной, я был в городе Армавире и в городе Лабинске пригласили. И в Лабинске, когда вот мы приехали, я спрашиваю, а где я буду жить-то мне как-то? Не волнуйся, не волнуйся, у нас здесь проблем таких нет. У нас, говорит, другая проблема. Когда гости приезжают, вот их расселяют по домам где-то, и бывают там сестры, братья, они чуть ли не до драки. У кого будет жить этот человек? И тот, который меня приглашал, вот у нас, знаете, вот Леша Васильев есть. Его родной брат, старший брат Сергей Васильев, он второй пастор церкви Лабинске, центральной церкви в Лабинске. И он так переживал, говорит, слушай, Юра, я так хотел, чтобы ты у меня жил. Но тут вот приехал брат раньше чуть-чуть, это из Москвы, Синичкин, архивариус нашего братства, тоже послужить везде приехал, и отдохнуть, послужить, и мы его приняли. И у нас сейчас как бы вот места нету, но мы бы с удовольствием приняли, но вот поэтому мы тебя к брату Андрею Волчанскому, который у нас был здесь в церкви, я с ним познакомился, да, Алексей Волчанский, встретился с Андреем Волчанским, с его женой Верой, у них двое детишек, она вот у нас здесь отыграла тоже тогда. Очень обрадовались тоже друг другу, прекрасно. Я вижу, вот как вот все вот это вот окружение, действительно одна семья. Когда и в этот дом, и в этот дом зовут, здесь где-то помочь зовут. И когда мы в Иисусе Христе, то мы одно тело совершенно. А одно тело, когда оно поранено, да, то чувствуется боль уже по всему телу. И поэтому нужно быть в одной семье, чтобы чувствовать нужды друг друга, чтобы одна рука смазала другую руку, когда кашляешь, чтобы там побрызгать что-нибудь или таблеточку в рот. И мы одна семья, одно тело в Иисусе Христе. Тот, который вне тела, ему уже плохо становится. Когда у нас как-то был церковный пикник, давно, лет, наверное, 13, наверное, 14 назад, и мы в Покровском Стрешневом были в парке, и пришел один парень, неверующий, его пригласила одна сестра наша из церкви. Молодой парень веселился там, так немножечко подхихикывал над нами всеми. А потом, когда мы расходиться начали, он грустный такой, я подхожу к нему, говорю, а что ты грустный такой? Да вот, говорит, вам хорошо, вы здесь вот как одной семьей, вы потом встретитесь, вы там, так вам хорошо, а я пойду, у меня там вот друзья, которые на самом деле не друзья мне, потому что мы любим хамить друг другу, вот кто больше друг другу нахамит, как бы там подоткнет как-нибудь, да, там подковырнет друг друга, вот тогда ты возвеличиваешься за счет другого человека, а другого унижаешь. Вот это у нас считается таким как бы хорошим, нормой считается. И мне придется туда. Поэтому я грустный такой. Я говорю, что мешает-то тебе здесь? Будь в церкви, будь в семье, будь в Иисусе Христе. Поэтому мы должны радоваться, что мы в Иисусе Христе, и печалиться, что, может быть, наши близкие или родственники, знакомые, они еще не в Иисусе Христе. В первом послании Петра, 5 глава, 10 стих написано, что в Иисусе Христе Бог призвал нас в вечную славу. Представляете? Когда Бог нас ведет в эту славу. Когда Ветхий Завет весь испещрен такими словами, что славы моей не дам никому. А представляете, мы введены в славу Господа нашего и Бога нашего только потому, что мы находимся в Иисусе Христе. И внутри Иисуса Христа как бы мы введены вот в эту славу, в славу Господа, и мы увидим эту славу. Знаете, бывают какие-то специальные такие мероприятия, торжественные мероприятия, на которых приглашают только избранных. И тогда им вручают пригласительные такие билеты, может быть, там с участием президента там, или еще кого-нибудь такие. И таких билетов очень мало. И их вот как-то отдельным входом как-то их заводят туда. Но у нас с вами есть пригласительный билет, который гораздо лучше просто. И гораздо лучшее мероприятие ждет, которое нескончаемое называется «Жизнь вечная в Царстве Божьем», в присутствии не каких-то президентов, но в присутствии самого Господа и Бога нашего. И там написано, что нам будет дар. Нас не просто так приглашают туда, а там хотят нам дать дар еще. И в послании к Римлянам, 6 глава, 23 стих написано: «Ибо за возмездие за грех – смерть, а дар – вечная жизнь во Христе Иисусе». Смотрите, это, во-первых, написано. Это дар, жизнь вечная. Ну, не просто так жизнь вечная и все отдельно, да? Но жизнь вечная во Христе Иисусе. Вне Иисуса жизни вечной не будет. Будет вечное мучение. И вот Христос – это тот, который отделяет одно от другого. И как написано в Евангелии от Луки, в притче, там говорится о том, что невообразимая пропасть между Авраамом и Адом, да, написано, лоном Авраамовым, и невозможно перейти ни туда, ни сюда. И так написано. И более того, в послании к Ефесянам, 2 глава, 6 стих, Бог говорит, что практически ныне уже, как в настоящем времени, что Бог воскресил с Ним нас и посадил во Христе Иисусе на небесах. Написано «в настоящем времени», хотя очень интересно, что большинство фраз подобных все-таки в будущем времени. И Христос сам говорит: «Я приготовлю обитель», того, обителей много, «я приготовлю место и приду за вами, не оставлю вас». А в этом месте апостол Павел говорит о том, что уже в настоящее время Христос находится в небесах, но тот, который во Христе, он уже находится там, на небесах. И это поэтому доказывает о том, что раз Христос воскрес, то и нам дарована эта жизнь. И по первому посланию Фессалоникийцам 4:16 там также об этом говорится, что мертвые во Христе воскреснут. Прежде воскреснут они, когда Христос явится. И чуть раньше говорится о том, что умерших во Христе Бог приведет с Ним, со Христом. В послании Фессалоникийцам как раз это о последнем времени говорится, в 4 главе. И когда мы сегодня вспоминали на поминках Виктора, говорили тоже об этом, что тот, который умер в Иисусе Христе, того Христос и приведет с собой. И Христос потом будет в небесах вместе с теми, которые находятся в Иисусе Христе. И, может быть, последнее место приведу еще. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 22 стих. И там написано, 15 глава первого послания полностью посвящена вот этой проблеме, о том, что могут люди не верить в воскресение мертвых, и там доказывается о воскресении. Там говорится, насколько важно верить в Иисуса, в воскресение Иисуса Христа, о том, что и мы воскреснем. И в 22 стихе написано, как в Адаме все умерли, так и во Христе все живут. Через Адама мы наследовали с вами смерть. И плоть наша, как написано, из праха мы взяты были, из праха был Адам слеплен, и в прах мы уйдем. Когда я провожу занятия с крещаемыми, то я говорю часто вот об этом, о прахе земном. Вот я как астрофизик, я занимаюсь, узкая моя специализация, химический состав звезд, звездных атмосфер и вообще галактики. И говорю, знаете, интересное такое вот. Есть химический состав Солнца, пропорции вот эти все это химического состава, содержание элементов. Есть в метеоритах, есть на Земле, у нас как в людях. И вот все основные элементы, они одинаковые. И одинаковые пропорции, там, допустим, там, железа, кобальта, там, никеля и еще других разных элементов. Вся таблица Менделеева. И вот примерно то же самое, что есть на Солнце, кроме летучих элементов. Такой же химический состав и у Земли, вот в твердых элементах. И такой же химический состав имеем мы с вами. И это доказывает, на самом деле, что реально мы прах, прах земной. И из праха мы взяты, и в прах мы уйдем. И через некоторое время уже невозможно будет отличить, что является действительно землей, почвой, а что было когда-то живым существом. И в прах мы уйдем. И вот в Адаме мы умерли. Но во Христе написано, все живут. Те, которые во Христе. И во Христе мы будем оживотворены. И возвращаясь к начальному тексту, я еще раз хочу сказать, что Христос – это тот самый ковчег спасения, который Бог приготовил для каждого из нас. И Бог написано специально, как бы, чтобы привести нас к себе, привел Христа, чтобы Ему однажды пострадать за нас, праведнику за неправедных, чтобы вот этот был ковчег спущен с неба на землю, чтобы мы с вами смогли, как Ной со своей семьей, зайти в этот ковчег. Вот Бог также построил этот ковчег, да, спустил его на землю, чтобы мы с вами вошли в этот ковчег, и в этом ковчеге мы будем спасены подобному вот образу, как был спасен Ной со своей семьей. И мы спасены воскресением будем Иисуса Христа, который вошед на небе, написано, пребывает одесную Бога, и которым покорились ангелы власти и силы. И вместе со Христом тогда мы восходим на небо, пребываем в одесную Бога, и тогда нам покоряются ангелы и власти и силы, как и написано, что святым полагается будет судить ангелов. Отсюда и другой вывод противоположный. Большая проблема для тех, которые будут вне Иисуса Христа. Потому что по этому образу написано в Ветхом Завете, что все, что было на земле, все, что двигалось на земле, оно было смыто водой, и оно было уничтожено. И, к сожалению, это образ такой же будет и в последние времена, когда все разрушится, но церковь будет взята на небо к Иисусу. Давайте мы будем молиться, чтобы нам с вами твердо пребывать в Иисусе Христе, вот в этом ковчеге спасения Божьем, потому что время еще есть. Время еще есть, чтобы люди вошли в этот ковчег. Но, к сожалению, это время и то, чтобы люди смогли выйти по своему желанию. И неоднократно бывают случаи, когда и в церкви, когда человек отходит от Господа, он выходит как бы из ковчега. И смотря на Ноя и читая, мы видим, что Бог повелел ему собрать всех животных, закрыть двери, и через 7 дней только пошел дождь, и полились воды, и начали заливать все. И было время, когда люди наверняка сказали там Ною: «Эй, Ной, что ты там делаешь? Смотри, ты заперся до ближайшего моря там сотни километров. Чего ты там делаешь? Выходи, вам там жарко. У вас там кондиционеров нету. Еще и животных куча, там, наверное, и запах-то не очень». Но они радовались, но через 7 дней началась вода. И уже никто не мог ни войти, ни выйти. Но вот это время долготерпения Божьего. Нам нужно понимать, чтобы мы с вами не выходили из Иисуса Христа, но пребывали в Нем. И чтобы смогли показывать людям путь в этот ковчег, показывать людям Иисуса Христа. Как сегодня это уже показал вот последний раз наш брат Виктор, которого мы тоже вспоминаем. И также будем молиться за тех людей, которые были там, которые не знают Господа, но которые услышали. И да прославится имя Святое нашего Господа и Спасителя. Аминь.